Здравствуйте! В эфире 147-й эпизод подкаста «Ложки нет». И мы продолжаем наше размышление о природе мужества. Но на этот раз мы посмотрим на него через призму негативного экзистенциализма и науки. Ранее мы много говорили о мужестве и вере, о том, как духовные аспекты могут помочь человеку противостоять экзистенциальной тревоге. В частности, мы разбирали, как христианство и его идеи помогают найти определенные ответы на вопросы бытия, и как верующие находят в себе мужество, основываясь на этих ответах. Вот что мне было всегда интересно, это наблюдать, как маятник человеческого мышления качается из стороны в сторону, от материального к духовному и наоборот. Вот уже, например, в конце 19-го, начале 20 века, всего буквально через несколько десятилетий после Киркегора, мы видим, как маятник качнулся в сторону науки, когда рациональное познание мира стало доминирующей формой мышления. Наука стала главным инструментом для понимания как физического мира, так и возникающих социальных вопросов. Здесь часто можно услышать, что естественные науки объективные, а гуманитарные, наоборот, подвержены субъективности. Однако такое представление упрощает реальность. Даже люди, которые занимаются естественными науками, сталкиваются с экзистенциальными вопросами. Ну, просто потому, что они тоже люди. И их ответы, которые они дают на эти вопросы, не всегда являются чисто рациональными, как бы им того ни хотелось. Ведь наука, как и любая другая человеческая деятельность, сопряжена с поиском смысла. Здесь встает важный вопрос. Можно ли рассматривать науку как источник мужества перед лицом экзистенциальных угроз? Ведь в конце концов, что бы ученые ни говорили, наука пытается дать ответы и на вопросы бытия. В этом эпизоде мы как раз попробуем исследовать такое мужество. В целом, когда мы вообще говорим о мужестве, связанном с наукой, сначала стоит разобраться, а что вообще мы подразумеваем под словом «наука». Ведь этот термин крайне многозначен, и каждая его грань крайне важна для понимания всей совокупности. Во-первых, науку можно рассматривать в разрезе метафизики. Ведь она на самом деле, в глубине своей, имеет ряд очень важных постулатов, которые совершенно не очевидны, если на это посмотреть непредвзято. Например, есть важный тезис о том, что мир принципиально познаваем. Это метафизическое допущение не так очевидно, как казалось бы на первый взгляд. Потому что если мы, например, возьмем религиозную концепцию, религиозный взгляд на природу мироздания, то мы можем столкнуться с идеей непостижимого замысла. Почему? Ну, потому что с точки зрения религии есть пределы понимания, за которые человек, возможно, никогда не выйдет. Да и вообще, любое познание, кроме познания Бога или чего-то божественного, оно ставится под сомнение. Зачем это делать? В отличие от науки, которая ставит познание мира в центр своего существования. При этом наука считает, что границы знания можно и нужно преодолевать. Без этой установки наука не может существовать. Если мир не познаваем или нет никакого смысла в том, чтобы его познавать, в чем тогда ценность науки? Что я хотел показать этим пассажем? То, что метафизика науки требует веры во вполне конкретные вещи. Другой аспект науки — социальный. Наука — это в том числе и социальный институт. Существуют ученые, объединенные в лаборатории, существуют институты, существуют научные связи, выстраивающиеся между этими организациями. И, как и в любом другом институте, часто возникает разрыв между идеей науки и то, как эта идея воплощается на практике. В этом смысле это очень похоже на христианство. Вот есть, условно говоря, христианство как религия, основанная на учении Христа, в смысле вот сама идея христианства, А есть церковь, которая воплощает или имплементирует эту идею. И, как вы понимаете, есть некоторое различие между первым и вторым. В частности, на это указывает огромное количество ересей, которое было в христианстве. И точно так же, как и в случае церкви, у науки, как у социального института, есть свои правила. И эти правила часто подвержены влиянию человеческих слабостей. Ну, например, замечательная фраза, что «если факты противоречат теории, тем хуже для фактов». К сожалению, в науке периодически встречаются ситуации, когда факты игнорируются. Под неправильные факты, как известно, гранта не выбьешь. Третий аспект понятия науки связан с прагматизмом или инструментализмом, которые рассматривают науку не с каких-то метафизических позиций, дескать, поиск истины, что есть правда и так далее, а исключительно как инструмент для решения практических задач. Зачем искать объективную реальность или истину, когда можно получить какие-то конкретные плюшки? Это, кстати, заметно и в более абстрактных дисциплинах. Ну, например, если взять современную теоретическую физику или астрофизику. Многие ученые в этих областях сфокусированы на создании все новых и новых математических уравнений. Физического смысла там уже давно нет. И не факт, что вообще его можно придумать. Работает формула? Ну, вот и прекрасненько. Зачем тратить время на всякие лишние объяснения? Ну и, наконец, науку можно рассматривать как мировоззрение. И вот здесь уже совершенно не обязательно быть ученым или работать в институте или лаборатории, или просто разбираться в какой-то области как ученый. Достаточно просто придерживаться научного взгляда на мир, научного подхода к пониманию реальности. И в этом контексте научное мировоззрение, оно выходит за пределы самой науки, проникая и в нашу повседневную жизнь. И этот подход применим в любых областях, будь то профессиональное, личное, финансовое и так далее. И он достаточно неплохо влияет на наш дискурс. Ну вот, например, последние годы активно идет популяризация доказательной медицины и доказательной психологии. Это яркий пример того, как принципы научного мировоззрения интегрируются в повседневную практику и даже иногда задают дискурс. Это не столько о науке, сколько о взгляде на мир. Где мы верим в определенные метафизические, а в данном случае научные основания. Теперь, возможно, вы спросите, ну хорошо, но зачем мы говорим про науку? Ведь наш подкаст вокруг психологии, религии, философии, а не научной популяризации. Зачем мы все это обсуждаем? А дело в том, что в рамках обсуждения экзистенциализма эти области тесно связаны. Возьмем, к примеру, замечательную статью математика Юджина Вигнера, написанную в 50-х годах, где он поднимает вопрос о парадоксальной эффективности математики. Автор высказывает крайне простую, но в то же время парадоксальную мысль. Удивительно, что наука вообще работает. Вот для нас это само собой разумеющееся, потому что мы выросли в этом. Но на самом деле, в глубине своей, это невероятно. Почему Вселенная подчиняется придуманным нами математическим формулам? Почему настолько точно она им подчиняется? Если посмотреть на это непредвзято, это похоже на чудо. Но это чудо достаточно прагматичное. И в этом контексте вот эта статья Вигнера, она заложила основы для крайне важного философского аргумента, который впоследствии уже развили другие ученые. Это аргумент от прагматизма. Его суть в том, что если есть какая-то штука, которая очень хорошо умеет все объяснять и предсказывать, то она хорошая и, скорее всего, правдивая. Такой подход сейчас кажется самоочевидным, но это благодаря тому, что наука и техника неплохо так развились за последние сотню-другую лет. Раньше все было совершенно не так. Но на самом деле, даже если мы считаем этот аргумент крайне важным, а это вполне логично, но если что-то работает, то почему бы не считать это правдивым? То мы можем удивиться, когда начнем рефлексировать на тему того, во что мы действительно верим. Ну вот, к примеру, психоанализ. Ключевой идеей психоанализа является то, что есть некий разрыв между тем, что нам кажется реальностью, и самой реальностью. И психоанализ объясняет это и наши поступки тем, что они обусловлены подсознательными импульсами, которые могут быть совершенно неочевидны. И да, справедливости ради, в пользу такого подхода есть некоторые аргументы. Но что, говорит в некотором роде Вигнер, и что говорят философы, продолжавшие эту мысль? Они предлагают взглянуть на эффективность различных теорий. С одной стороны, мы видим научные теории, которые работают как-то очень уж стабильно, и которыми каждый день мы пользуемся, даже не осознавая это. С другой стороны, есть теории, которые, возможно, технически могут быть корректными, как психоанализ, но их объяснительная сила и практическая применимость существенно ниже. И вот эта самая парадоксальная эффективность научных, особенно математических и физических теорий, и становится важнейшим философским основанием, на котором вот эти все люди выстраивают свои обширные взгляды. Этот аргумент убедителен, и поэтому ряд экзистенциальных мыслителей, в частности те, кого называют негативными экзистенциалистами, взял его на вооружение. Итак, мы дошли все-таки до негативного экзистенциализма. На чем же он базируется, что это вообще такое? Ну, как можно догадаться из названия, он во многом связан с идеями экзистенциализма, такими как существование, выбор, ответственность за выбор и так далее. Это ключевые конструкты этого направления. Человек, согласно экзистенциалистам, создает себя своими поступками и решениями. Как писал Сартр, существование предшествует сущности. Иными словами, личностью не рождаются, личностью становятся через действия, выборы и так далее. Но здесь мы должны себя спросить, в каком мире разворачиваются вот эти все выборы? И здесь взгляды экзистенциалистов разделяются. И именно в этом различии заложены коренные противоречия между, например, Киркегором и Сартром. Для Киркегора существует Бог, трансцендентная сущность, к которой человеку стоит стремиться. Для этого он вводит понятие «прыжка веры», утверждая, что наивысшая ступень развития человека — религиозная. Для Киркегора Бог — это конечная цель человеческих стремлений. Та самая трансцендентность, с которой человек может соотнести и свою жизнь, и смысл этой жизни. Сартр, возможно, был бы и рад принять подобную историю, но для него в этой гипотезе, гипотезе Бога, как бы сказал Лаплас, нет необходимости. Мы можем легко объяснить все вокруг с помощью лишь физических теорий. Но это полбеды, потому что психоаналитики могли бы сказать, ну, мы тоже можем объяснить. Но есть большая разница, которая базируется вот в этом философском аргументе. О том, что физические теории несколько лучше объясняют все происходящее, они работают слишком хорошо, и это является ключевым элементом соответствующего аргумента. Но тут мы сталкиваемся с другим парадоксом. С одной стороны, мы говорим о свободе воли, о человеке, который создает себя, о поиске смысла жизни и так далее. Но с другой стороны, мы имеем Вселенную, где эти понятия лишены всякого смысла. О каком смысле можно говорить, если мир подчиняется строгим детерминированным физическим законам? Если все в мире объясняется физикой, пусть пока и не до конца, но это временно, то какой же смысл остается для нашего существования? И здесь негативный экзистенциализм находит свое основание. Да, ни один физический закон не дает ответа на вопросы бытия. Да и не может дать. Законы описывают взаимодействие частиц, поля, материю, но не отвечают на главный вопрос. Ради чего все это? Почему мы здесь? Как справиться с экзистенциальной пустотой, которая так или иначе возникает что у Киркегора, что у Сартра? Вывод негативного экзистенциализма заключается в том, что попытки найти смысл, как это делали античные философы, христианские схоластики или даже более современные психологи типа Виктора Франкла и Карла Юнга. С их точки зрения, это бессмысленное занятие, с точки зрения экзистенциалистов. По их мнению, никакого объективного смысла или даже субъективно-объективного, как бы говорил Юнг, просто не существует. Вселенная бессмысленна. Точка. Нельзя найти черную кошку в темной комнате, если нет никакой кошки. И парадоксальное решение негативных экзистенциалистов заключается в том, чтобы принять эту данность. Да, мир абсурден, лишен смысла. Но именно отсюда может начать разворачиваться целая философия. Иными словами, вместо того, чтобы решать эту проблему, мы принимаем ее как данность. Тут, кстати, проходит очень тонкая грань, отделяющая негативных экзистенциалистов от нигилистов. Эта грань как раз и проходит по мужеству, мужеству быть. В чем суть этого мужества в контексте негативного экзистенциализма? На следующем. Да, смысла нет. Да, мир абсурден. Но человек — это такое существо, которое даже в абсурдном и бессмысленном мире может создавать смысл. Вот тут очень важно обратить внимание на глагол. Мы привыкли говорить «найти смысл», «понять смысл», «раскрыть смысл». Как будто бы, что этот смысл где-то спрятан, а наша задача — его отыскать. Мы видим это, например, в ранних теориях психоанализа, где предполагается, что все действия человека осмысленны, просто нужно найти ключ к разгадке. Но негативные экзистенциалисты отвергают эту идею. Они утверждают, что никакого секретного ингредиента нет, и человек способен не найти, а создать смысл. И вот в этом и проявляется ключевая идея — мужество быть. Это способность человека не искать смысл в хаосе мира, а создавать его самому, даже понимая, что мир при этом абсурден. Мужество быть — это готовность поднимать свой камень как Сизиф, даже зная, что он опять упадет. Это борьба с ветряными мельницами. На это можно сказать, но это же ведь плохо бороться с ветряными мельницами. Но почему это плохо? На самом деле мы это делаем постоянно. В одном из предыдущих эпизодов я как-то говорил вскользь о проблеме современного человека, живущего в эпоху информационного изобилия. Каждый день мы получаем огромное количество сообщений, каждое из которых стремится вызвать в нас эмоциональную реакцию. Это соцсети, новости, телевидение, ютубы и прочее. Все они стремятся зацепить нас, вовлечь. Для чего? Да для того, чтобы нас можно было монетизировать, чтобы продать нам что-то или собрать информацию, которую можно продать тем, кто хочет нам что-то продать. И потому современный человек часто увлекается чужими битвами, забывая о своей собственной. Он уже вовлечен в борьбу с ветряными мельницами. Только в случае ютубов эти мельницы внешние. Ирония в том, что мы боремся с ними, порой понимая, что это не изменит нашу жизнь к лучшему. С другой стороны, есть мельницы, которые человек выбирает самостоятельно, когда он идет и совершает определенные поступки, придерживаясь своих принципов, даже понимая, что результат может быть либо нулевым, либо около нулевым, либо даже плачевным. А потому в некотором роде ветряные мельницы — это и есть отражение самой жизни. И почему бы тогда эту идею не расширить и на всю жизнь в целом? Почему бы не принять, что жизнь — это тоже своего рода борьба с ветряными мельницами, которую, да, в конце концов, мы проиграем. Но саму борьбу мы можем вести по собственным правилам. Мужество быть, о котором говорят негативные экзистенциалисты, это страшное мужество. Почему страшное? Да потому что оно основано на глубоко пессимистичном взгляде на природу мира. Мир, с их точки зрения, это недоброе место, как представляли, например, это христианские схоластики, и даже не нейтральное. Почему не нейтральное? Хотя так считают некоторые экзистенциалисты, но на самом деле это противоречит внутри их теории, потому что с позиции человека Вселенная выглядит враждебной. Она не дает человеку то, что жизненно необходимо ему — смысла. Смысла, который бы сопровождал его бытие, придавая ему цель и значение. Но Вселенная этого дать не может. Но это еще полбеды. По-настоящему страшной эта позиция становится потому, что современная наука лишь укрепляет ее. Эта позиция фактически единственная, которая прямо не противоречит науке и которая прямо подтверждается в рамках научной картины мира. Да, конечно, можно пытаться играться в экзотические теории, экспериментировать с идеями субъективной реальности а-ля Юнг или уйти в теории иллюзии или дуализма. Но в конце концов, прагматичное мышление и жизненный опыт заставят задуматься. Задуматься о том, а стоит ли вводить лишние сущности без необходимости. И еще один ужасающий аспект этого подхода — это то, что постоянно приходится играть на границе с нигилизмом. Лишь тонкая грань отделяет негативный экзистенциализм от полного отказа от всякого смысла. И чтобы успешно балансировать на этой грани и не уйти в полный нигилизм, требуется огромное мужество. Я не испытываю симпатии к Сартру как человеку или как философу, но я восхищаюсь его мужеством жить. Подводя итог, мы видим, что маятник человечества качнулся снова. От стремления к трансцендентному, от попыток выйти за рамки формализованной религии, которая стала тесна человеку XIX века, мы приходим к научной картине мира и, как следствие, негативному экзистенциализму, в которых смысл и надежда — это не дары свыше. Это конструкт, который создает человек и создает его для себя. Единственный ли это возможный вариант в современном мире? Я так не думаю. Но об этом мы поговорим в следующем эпизоде. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!